В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Святые отцы, благословите и разрешите поздравить от всего сердца всех нас со светлым Христовым воскресением. Пожелать нам здоровья физического, душевного, духовного. Мы продолжаем беседы, посвященные обсуждению изменений, которые происходят в организме с возрастом, и самое главное, тем мерам профилактики, которые позволяют эти изменения, происходящие в органах и системах с возрастом, сгладить, уменьшить, изменить. И из предыдущих бесед мы с вами уже помним, что пик возможностей человека, физических, умственных, наступает где-то в возрасте 30 лет. А после 30 лет происходят постепенные изменения, которые свидетельствуют о том, что в организме человека накапливаются состояния, заболевания или естественные процессы, которые приводят к уменьшению активности и функции в различных органах и системах. И есть даже определенные ступени, когда количественные накопления переходят уже в качественные изменения. И ученые говорят, что первой ступенью, при которой происходит изменение в состоянии здоровья, это ступень в возрасте от 40 до 45 лет. Ученые настаивают, что наиболее часто это происходит в возрасте 44 лет. Вторая ступень – это ступень, которая происходит в возрасте от 60 до 65 лет. И третья ступень в районе 75 лет, когда изменения в организме совершенно ощутимы и значимы. Самое главное, что беседы, которые мы с вами ведем, они важны не только для людей, которым исполнилось 40, 50, 60, больше лет. Самое главное, что все современные исследования свидетельствуют и четко говорят, что здоровье и те изменения, которые происходят вот при этих возрастных изменениях 45, 60, 75 лет, не на самом деле могут быть предотвращены очень эффективно, когда человек уже в возрасте 30 лет, именно на пике своего здоровья, начинает изменять привычки, начинает заниматься эффективно своим здоровьем. Основные принципы нам хорошо известны. Это физическая активность, и с возрастом она должна не уменьшаться, а соизмеряться с возможностями, с заболеваниями у человека. И хочется напомнить, что современные рекомендации говорят, что средняя норма для человека – это 150-300 минут в неделю физической активности и один, а желательно два дня или 1-2 силовых тренировки в день. Хотя, безусловно, опыт наших бабушек, дедушек, родителей, он показывает, что есть и другие примеры, когда человек постоянно находится в течение дня в умеренной физической активности, постоянно занимается теми или иными физическими делами, что является наиболее правильным для сохранения физической активности и работы многих органов и систем в человеке. Второй важный принцип – это питание. С возрастом уменьшается потребность калорий. После 30-35 лет совершенно четко доказано, что должен быть уменьшен рацион в питании, то есть количество калорий должно уменьшаться. Это сначала не такие незначительные цифры, порядка 1% за год, но за десятилетие тоже, естественно, набирается цифра достаточно большая. И самое главное, что здесь изменения в рационе должны быть связаны с тем, что человек кушает все меньше животных жиров, все меньше сладкого, меньше сахара, но количество белка, которое содержится в рыбе, в курице, растительный белок, горох, фасоль, другие компоненты, должен не уменьшаться, а с возрастом, в пожилом возрасте даже увеличиваться. Если в обычной жизни человеку молодому достаточно где-то 1 грамма белка на килограмм массы тела, то с возрастом эта потребность увеличивается на 20, а в некоторых ситуациях и больше процентов, когда речь идет о потере мышечной массы. И в сегодняшней передаче мы о потере мышечной массы с возрастом поговорим более подробно, почему это происходит и какие есть меры профилактики. Хочется еще раз напомнить, что самыми большими проблемами в питании у современного человека является, первое, это очень большое количество сахара или чистого, или добавленного в продукты. Еще раз напомнить о том, что наши бабушки и дедушки порядка 100 лет назад кушали 2 килограмма сахара в год. Это и в чистом виде, и добавлено в конфетах, и в продуктах. Современный человек кушает в 15 раз больше, 30-36 килограмм сахара в год на современного человека приходится. И сейчас многие помнят и знают, что без конфет в доме не бывает дня. И зависимость от сахара, пожалуй, одна из самых таких драматических, скрытых, неосознанных. Многие это и не понимают. Многие считают, что это нормально, ничего страшного, что съел 1-2 конфетки в день, положил 2-3 ложки сахара в чай или в кофе и пил сок. А на самом деле набираются очень большие драматические цифры, которые приводят к переизбытку калорий, к тому, что сахар вступает во взаимодействие со многими тканями в организме человека и изменяет эту структуру и тканей, и белков. И это все объясняет, почему у нас огромное количество избыточной массы тела, ожирения, сахарного диабета и других состояний и заболеваний. Сахар – одна из больших проблем современного человека. И в сочетании, к сожалению, еще и с тем, что фруктов и овощей современный человек кушает недостаточное количество. По самым скромным подсчетам, современному человеку нужно 400-500 грамм овощей и фруктов. И, к сожалению, у многих наблюдается дефицит в употреблении фруктов и овощей. А фрукты и овощи, они содержат пищевые волокна. А пищевые волокна – это питательная среда для микрофлоры кишечника. Это и нормальный стул, это и нормальные процессы обмена веществ во многом, не целиком и полностью, но во многом. Это и многие другие очень важные параметры, которые в настоящее время обсуждаются. Поэтому, конечно же, нужно с годами все больше и больше бороться с привычкой употреблять сахар, ограничить количество животных жиров, кушать больше фруктов, овощей. Белка достаточное количество должно быть более здорового, то есть это все-таки рыба, птица, растительный белок. Все это, безусловно, более здоровое питание, чем, к сожалению, чаще наблюдаются те или иные отклонения в питании. Безусловно, важными аспектами является и борьба с курением, отказ от курения, как активного, так и пассивного. Еще раз хочется напомнить, даже если человек не курит, но в окружении есть курящие люди, к сожалению, он получает очень существенную долю во вдыхаемом воздухе табачного дыма, тех или иных веществ, как и аспекты экологии, как и аспекты экологии жилища. Даже человек, который живет на природе, в доме, если печное отопление некачественно и постоянно наблюдается задымление, это, к сожалению, тоже достаточно большой удар по легким и многим органам и системам. И, безусловно, фактор, связанный с систематическим употреблением алкоголя, достаточно большая проблема, и с ней нужно бороться. И очень важно то, что в последнее время медицинское сообщество поставило точку в вопросе о том, что существуют ли безопасные дозы алкоголя, о том, что есть ли какие-то позитивные, положительные свойства в алкоголе. Никаких положительных свойств в алкоголе нет и быть не может. Это однозначно. Все старые исследования о том, что вот небольшие дозы алкоголя, они положительно влияют на то-то, на то-то, они полностью на самом деле разрушены, отвергнуты. Ни в одних рекомендациях современных серьезного медицинского сообщества не содержится рекомендации о том, что вот в небольшом количестве допустимо или можно, или полезно. Поэтому алкоголь – это однозначно фактор, который плохо влияет на здоровье. А в ситуации, когда употребление алкоголя систематическое, периодическое, это, к сожалению, еще и алкоголь-зависимые заболевания печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы, почек, нервной системе. Хотя, правильнее сказать, трудно себе представить какую-то систему организма, которая бы не страдала от систематического употребления алкоголя. Поэтому отказ от курения, отказ от алкоголя – это очень важный фактор долгой, счастливой, здоровой жизни. Универсальным фактором долголетия, безусловно, является и качественный сон – 7-8 часов в день, регулярные медицинские обследования, потому что ряд заболеваний имеют наследственную природу, и даже при здоровом образе жизни они могут развиваться, но современная медицина научилась справляться с подавляющим большинством медицинских состояний, заболеваний, проблем, когда они выявляются достаточно рано, поэтому неоднократно мы в наших передачах говорим, насколько важна диспансеризация, когда человек и при хорошем самочувствии проходит обследование, сдает общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, ряд других обследований, проходит консультацию медицинского специалиста и, соответственно, у него выявляются или не выявляются, к счастью, те или иные состояния и заболевания, которые с возрастом имеет вероятность возникнуть все больше и больше. И если они выявляются достаточно рано, то эффективное лечение гарантирует то, что не будет осложнений, не будет их прогрессирования. Поэтому здоровый образ жизни в том числе включает и не изоляцию от медицины, а содружество в рамках профилактических осмотров систематических, когда те параметры в организме оцениваются и даются соответствующие рекомендации, в том числе и по питанию, в том числе и по физической активности, и в том числе по тем или иным состояниям, которые могут приводить к заболеванию или ранней стадии заболевания. Поэтому профилактические осмотры, диспансеризация нужна. А вместе с ними совершенно очевидным является и призыв к выявлению и борьбе к тем или иным распространенным инфекционным заболеваниям, когда проводятся тесты по возрасту на те или иные инфекционные заболевания. Например, в диспансеризацию в России включены и тесты на гепатит С для молодых людей. Раньше это была достаточно большая проблема, и распространенность была от 3 до 5%. В определенной возрастной группе, и как только стали, собственно, в рамках диспансеризации выявлять это заболевание и назначать эффективное лечение, безусловно, результаты показывают, насколько является просто бороться с этим заболеванием, главное вовремя обратиться. Ну и, безусловно, помнить нужно о прививках, о вакцинах, опять же говоря, о вирусных гепатитах, благодаря тому, что в 90-х годах в России ввели вакцинацию от гепатита В, заболеваемость этим грозным состоянием упала десятки в сотни раз. Безусловно, очень важно помнить и о других инфекционных состояниях и заболеваниях. И когда мы говорим о возрасте человека, чем старше он становится, тем больше ему показаны те или иные вакцины. Хочется еще раз напомнить, что по сезону очень важно вакцинироваться от гриппа. Важно пожилым поставить один раз, а некоторым, может быть, и более часто, поставить вакцину от пневмокока, которая гарантирует снижение риска заболеть воспалением легких. Да, сейчас есть такие вакцины, которые снижают вероятность развития воспаления легких. Это очень эффективные и замечательные вакцины. Безусловно, в рамках сезона, который мы с вами сейчас наблюдаем, важно вспомнить и о вакцинации от клещевого энцефалита, если вы посещаете лес, находитесь часто на природе, и помнить, что клещевой энцефалит – это состояние, которое передается при укусе клеща, и меры как важны по предотвращению укуса клеща, так и меры, связанные с вакцинопрофилактикой клещевого энцефалита. И, безусловно, если мы добавим вот к всей программе, это, конечно же, очень краткая программа, она не всеобъемлющая, но универсальная практически для большинства людей. Если мы добавим еще и аспекты психологического здоровья, сейчас большое количество исследований, которые говорят, что, как правило, у людей, которые долго живут и имеют здоровый образ жизни, очень важным компонентом долгой жизни является и смысл жизни, и психологическое здоровье как таковое. Если мы добавим психологическое здоровье ко всем этим аспектам, перечисленным выше, то, безусловно, мы с вами вот такую базовую программу смогли уже сформировать и понять. Но по каждой системе, по каждому органу, безусловно, важны некоторые нюансы. И, кратко повторяя, те изменения, которые происходят при старении по органам и системам, хочется еще раз напомнить, что, говоря о системе крови, очень важно ежегодно сдавать общий анализ крови для контроля гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, других показателей, потому что с возрастом вероятность развития, снижения эритроцитов, гемоглобина, переносчиков кислорода растет, и очень важно рано выявить признаки, предвестники этого состояния, эффективно пролечить, лечение эффективное, и, соответственно, не давать возможности развития осложнений при снижении уровня гемоглобина. К сожалению, это состояние накапливается медленно, и важно как раз здесь при периодическом обследовании выявить ранние признаки формирования состояния. Безусловно, очень важно, говоря о системе свертываемости крови, напомнить, что с возрастом вероятность свертываемости крови и риска, а правильнее сказать, тромботических осложнений, тромбообразования увеличивается, поэтому проведение профилактического лечения в группах риска тромбообразования имеет в настоящее время в медицине колоссальное значение. Это люди, у которых уже были эпизоды и заболевания, связанные с образованием тромбов, если врач рекомендовал принимать лекарственные препараты для предотвращения образования тромбов, и не сказал, что это на короткий срок, там, или на месяц, или на полгода, сказал, что это долго. Нужно принимать долго, у некоторых людей пожизненно, это очень важно помнить. И к группе повышенного риска тромбообразования относятся в том числе и люди с нарушением ритма сердца, с мерцательной аритмией, люди, у которых неблагоприятная наследственность, есть ситуации, когда в роду были заболевания, связанные с образованием тромбов. Это инсульты, инфаркты, тромбоэмболия легочной артерии, тромбозы периферических сосудов. Это в том числе и люди, которым требуются большие оперативные вмешательства, люди, страдающие сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Важно здесь прислушаться к мнению врача. Если врач говорит, что нужно, очень важно, препараты сейчас эффективные, безопасность у них очень высокая, и это позволяет, безусловно, контролировать огромное количество проблем. Вспоминая об иммунной системе, хочется еще раз напомнить, что старение иммунной системы, оно уже начинает проявляться в 40 с небольшим лет у человека, и количество иммунных клеток снижается, и функции иммунных клеток снижается. Особенно активно это проявляется уже в возрасте старше 60 лет. Да, у людей меняется реакция на инфекционные заболевания. У них реже встречается температура. Температура может быть не такая активная, как в молодости, потому что иммунная сопротивляемость уже не та. И самое главное, у людей с возрастом меньше уже возможностей сопротивляться инфекционным заболеваниям, и любая инфекция может привести к осложнениям как из-за сопутствующих заболеваний, так и из-за того, что инфекция, уже не встречая сопротивления, приводит к серьезным осложнениям. Все это достаточно хорошо было видно на примере эпидемии коронавирусной инфекции. То есть возраст всегда был, к сожалению, драматическим фактором риска осложнений при коронавирусной инфекции. Но этот закон касается любой инфекции, что гриппа, что острого респираторного заболевания, что воспаление легких, поэтому вакцина-профилактика с возрастом приобретает актуальность особую, мы об этом говорили, сезонная профилактика от гриппа, пневмококковая вакцина и другие сезонные вакцины, в том числе от клещевого энцефалита, ситуация, если медицинский работник рекомендует, очень важно ее выполнить. Следующая система, которая имеет ключевое значение с возрастом, сердечно-сосудистая система, демонстрирует, что эластичность и сосудов, и эластичность сердца снижается, и сосуды становятся плохо сопротивляемыми к изменениям артериального давления, и сердце все больше и больше подвергается тем или иным изменениям, в том числе и при увеличении риска артериального давления. Поэтому очень важно систематически, начиная уже с 35, а с 40 лет точно, мерить артериальное давление, если оно нормальное, хотя бы раз в неделю, а если бывают периодические подъемы, то и значительно чаще обратиться к врачу. И хочется напомнить, что у нас гипертоническая болезнь в стране устанавливается, если давление выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба, но сейчас во всем мире наблюдается тенденция, когда уровни будут немножко другими, то есть гипертоническую болезнь устанавливает уже, когда давление выше 130 на 80 миллиметров ртутного столба, и это не просто медицинская прихоть, это, к сожалению, ситуация, когда у людей раньше, казалось бы, при нормальном давлении наблюдается инсульт, наблюдается инфаркт, а казалось бы, просто на самом деле из-за того, что вот такие уровни давления были приняты на основании старых наблюдений, а более систематические и точные наблюдения демонстрируют, что с возрастом давление должно быть оптимальным, вот все-таки с более серьезными оценками и более серьезными рисками. Поэтому давление нужно обязательно мерить. Если врач выявил повышенное артериальное давление, установил диагноз гипертоническая болезнь, назначил лекарственные препараты, хочется еще раз напомнить, их нужно принимать систематически. Если гипертоническая болезнь второй стадии, то уже и постоянно нужно принимать. Важно только дозу подобрать. Если давление хорошо контролируется, нужно принимать небольшие дозировки. А в питании самое главное подобрать продукты, которые способствуют снижению веса. То есть это должны быть не жирные продукты, ограничить сахар. Ну и самое главное не забывать, что соль является самым главным компонентом пищи, который поддерживает артериальное давление. Современный человек кушает соли значительно больше, чем нужно организму, в 2-3 раза. Если у человека высокое давление, то соль ограничивается до 5 грамм в сутки. Ну а по-обычному просто нужно не солить пищу. То есть соль со стола называется принцип как таковой. То, что в процессе приготовления в достаточном количестве добавили этого, хватает, но тоже нужно помнить, что если и в процессе приготовления пищи добавляют большое количество соли, это тоже вред. Очень большое количество соли скрытой в продуктах. В большинстве продуктов, которые покупают люди в магазин, уже есть тот или иной компонент соли. Это важно помнить, и с солью и с привычками употреблять соль очень важно бороться. Тем более, что с возрастом чувствительность к соли теряется, пища человеку кажется пресной, все, он больше и больше солит, добавляет все больше и больше сладкого хочет для того, чтобы почувствовать вкус. Но это, к сожалению, обманка и беда, потому что рецепторы во рту уже с годами несколько устают, они менее активны, они не реагируют на соль и сахар, и человек, употребляя избыточное количество и сахара, и соли, наносит, конечно же, себе колоссальный вред. За давлением нужно следить. С возрастом в системе дыхания происходит снижение эластичности в легких, уменьшение работы дыхательной мускулатуры, что, к сожалению, приводит к чувству нехватки воздуха при физической нагрузке. А если взять еще и склонность к заболеваниям, инфекционным заболеваниям легких и бронхов, то, безусловно, система органов дыхания требует особого контроля. Если есть симптомы, нужно обратиться к врачу. Очень важно проходить периодически, раз в год как минимум, флюорографию, которая показывает те или иные изменения в легких. А в рамках образа жизни очень важно помнить, что дыхательная мускулатура и дыхание, они также зависят от физической активности. Если человек физически активен, то в этом плане тренировки дыхания у него происходят достаточно эффективные. Но у людей, ведущих малоподвижный образ жизни в городе, система дыхания одна из первых реагирует и демонстрирует те или иные возрастные изменения. Поэтому важно поддерживать физическую активность, заниматься дыхательной гимнастикой, независимо от возраста, независимо от состояния. Даже если у человека постельный режим или он обездвижен по тем или иным состояниям и заболеваниям, то самая простая дыхательная гимнастика, когда он вдыхает, задерживает дыхание, насколько может, хотя бы на 2-3 секунды, выдыхает медленно, задерживает дыхание, если нет противопоказаний, очень важно. Или диафрагмальное дыхание, когда он дышит животом, это самые простые методики, которые очень важны во многих параметрах. Контролируемое дыхание, и оно стимулирует дыхательную мускулатуру и воздействует на нервную систему и тренирует на самом деле многие другие параметры в организме. Говоря об изменениях в пищеварительной системе, мы с вами традиционно помним, что, к сожалению, с возрастом уменьшается чувствительность. Еще раз хочется напомнить и к сладкому, и к соленому, в некоторых ситуациях и к кислому, и к горькому. Поэтому пресная пища иногда с возрастом приводит к искажению пищевых привычек. Человек все больше солит, все больше добавляет сахара или все больше и больше изменяет те или иные принципы питания. И, к сожалению, пища кажется пресной, он не может силой воли остановиться. И, к сожалению, питание становится избыточным, хотя мы помним, что после 30 лет потребность в объеме пищи медленно, но верно уменьшается. За 10 лет практически на 5-10% энергетическая потребность пищи снижается как таковая. Поэтому нужно ограничивать себя в питании, несмотря на вкусовые пристрастия и привычки. У человека с возрастом, к сожалению, увеличивается вероятность заболеваний желудка и печени. И нужно здесь профилактически проходить обследование у врача-терапевта, у врача-гастроэнтеролога. Мы говорили с вами и про распространенность инфекционного геликобактерного гастрита, и про распространенность болезни печени. И все это можно выявить заранее, поэтому существуют универсальные принципы. Человек раз в год должен сдавать кровь из вены на печеночные показатели. В возрасте 40 лет идеально пройти ему исследование желудка. В возрасте старше 50 лет практически всем, независимо от симптомов, очень важно сделать исследование желудка, исследование кишечника, в том числе для того, чтобы выявить такое состояние, как полипы, слизистые оболочки желудка, кишечника, потому что они являются наиболее слабой зоной, зоной, где могут возникнуть те или иные заболевания, влияющие на прогноз жизни. Именно лечение полипов во многом помогает предотвращить и серьезные заболевания кишечника как таковые, что очень важно и значимо. С возрастом увеличивается вероятность нарушения моторики кишечника, к сожалению, драматически увеличивается вероятность развития таких состояний и заболеваний, как функциональный запор, дивертикулы кишечника, когда наблюдается в стенке кишечника изменения по типу грыжи, то есть происходит выпячивание кишечника, стенки кишечника наружу, в дивертикулах может скапливаться те или иные пищевые остатки, воспаление как таковое. И самый главный принцип и функционального запора, и дивертикулярной болезни – это эффективное с молодого возраста употребление достаточного количества фруктов и овощей, потому что они содержат пищевые волокна, они стимулируют работу кишечника. Если кишечник работает, у него и давление внутри кишечника нормальное, у него и микрофлора нормальная. И очень важно, безусловно, здесь этот принцип вводить наиболее рано. Показывают очень крупные исследования в странах, где овощи, фрукты являются неотъемлемой частью питания, такой традиционный. Не задумываются люди, они просто кушают и обязательно У них вероятность и запора, и вероятность дивертикулярной болезни кишечника просто в десятки раз меньше, чем на самом деле в странах при западном типе питания, когда мы кушаем много сахара, много таких углеводов, которые легко усваиваются, и это, к сожалению, не дает кишечнику эффективной работы. Мы с вами говорили и о работе костно-системы, суставов. Помним, что основная функциональная нагрузка на суставы – это и самая здоровая нагрузка на суставы. Это когда суставы двигаются и работают, но при нормальной массе тела. И когда суставы работают без повышенной нагрузки. Когда мы говорим о физической нагрузке, здесь очень важно понимать, что недостаточная физическая нагрузка – это плохо. Избыточная физическая нагрузка, спортивная нагрузка, профессиональная или работа у человека с повышенной нагрузкой на суставы, когда он переносит тяжести, это тоже плохо. Но вот именно золотая середина, когда суставы работают под воздействием нормальной массы тела, в нормальных таких комфортных условиях, это неотъемлемая часть здоровья суставов, как и здоровье костей. Поэтому физическая активность здесь принципиально важна, плюс очень важны достаточное количество кальция, достаточное количество витамина D, ну и, безусловно, определенный аспект медицинского наблюдения, когда человек уже начиная с 40 лет, особенно женщины, определяет плотность минеральную плотность кости. Есть такая процедура денситометрии, особенно если в роду были случаи патологических переломов. Речь идет в том числе и о важности исследования концентрации витамина D и эффективном приеме витамина D, о достаточном потреблении кальция. Кальция в большом количестве содержится только в молочных, кисломолочных продуктах, поэтому если нет противопоказаний, непереносимости, очень важно добавлять это в питание, особенно при болезнях костей или при риске развития патологических состояний в костной системе. Ну а сегодня мы поговорим, безусловно, о тех процессах, которые происходят в мышцах с возрастом. Поперечно-полосатая или скелетная мускулатура претерпевает значительные изменения с возрастом. Это связано с естественными процессами старения, с гормональными изменениями. И в основном эти изменения включают уменьшение объема мышц, уменьшение скорости сокращения мышечных волокон, уменьшение самой мышечной массы, что в медицине трактуется как состояние саркопении. Это связанное, когда речь идет о возрастных изменениях, связанных с возрастом, состояние, характеризующееся потерей скелетной мышечной массы и снижением функции мышц. Как и по другим органам и системам, пик мышечной массы приходится на возраст порядка 30-40 лет. Ну, в среднем это где-то 30-33 года. После чего начинается постепенное, сначала незаметное снижение и объема, и силы мышц. Причем важно помнить, что у женщин изменения проявляются несколько раньше, примерно где-то на 5-10 лет, у мужчин несколько позже. И заметными эти изменения начинаются, как правило, в возрасте после 50 лет, хотя они уже до этого в течение десятилетий есть. И поэтому еще раз хочется напомнить, что по всем органам и системам ранние аспекты профилактики должны начинаться как раз в возрасте уже 30-40 лет, потому что те изменения, которые есть, они уже являются потерей тех или иных систем, тех или иных функций как таковых. И потеря после 50 лет становится ощутимой, и наиболее ощутимая она формируется к 75-80 годам, когда ученые фиксируют потерю уже около 50% и мышц, и больше силы мышц, причем в основном теряется доля быстрых мышечных волокон, которые отвечают и за силу, и за скорость. Это целый комплекс, который в настоящее время изучается, в том числе и вместе с изменениями в нервной системе, и в изменениях в клетках мышц, и в изменениях в гормонах. Причины этого, как правило, это в первую очередь возрастные гормональные изменения, снижение уровня тестостерона у мужчин, и в том числе снижение у женщин гормональной активности по женским гормонам. Это и в первую очередь особенности питания человека. Если у человека была избыточная масса тела или наоборот дефицит питания, и та и другая крайность крайне драматичны. Потому что при избыточной массе тела, как правило, происходит замещение мышц жировой тканью, а при недостаточном питании, что, как правило, является следствием в том числе недостаточно белка в питании, мышцы не получают белка и не получают строительного материала. Есть серьезные исследования о том, как влияет дефицит витамина D. Он стимулирует синтез белка, регулирует в том числе и многие обменные процессы в мышцах. Поэтому нужно следить и за витамином D, и за кальцием для здоровья мышц. Но, безусловно, важным моментом является еще и наследственность. У некоторых людей есть определенный набор генов, которые более быстро формируют эти состояния, у некоторых людей более медленно. Очень важный фактор – это хронические заболевания. Если у человека рано формируются сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные какие-то заболевания, кишечника, других органов и систем, сахарный диабет, то наблюдается потеря мышечной массы значительно выше. Ученые вместе с тем отмечают влияние и некоторых факторов, связанных со стрессом, некоторых факторов, связанных с, в первую очередь, недостаточным физическим фактором активности. Гиподинамия – самый главный регулируемый фактор, который влияет на развитие дефицита мышечной массы. Самый простой способ определить, есть или нет уже ощутимые проблемы с точки зрения мышечной массы, есть ли уже состояние, которое называется саркопения, это ответить на ряд следующих вопросов. Но ключом к этим вопросам является понимание оценки баллов. То есть, если вы считаете, что в ответ на поставленный вопрос совсем не тяжело, это 0, немного или умеренно тяжело 1, очень тяжело или не могу выполнить это 2, вот вы на следующие вопросы попытаетесь поставить себе, соответственно, 0, 1 или 2, и мы в конце с вами можем понять в рамках такой простой, очень грубой самодиагностики, есть или нет уже ощутимые проблемы с саркопенией. Если они есть, очень важно это выделить в отдельное направление, в отдельное внимание для того, чтобы посоветоваться с медицинским работником о мерах лечения. Но основные направления в домашних условиях мы проговорим несколько ниже. Итак, следующие вопросы по простому опроснику. Пожалуйста, ответьте для себя. 0, если это не составляет проблемы. 1, это умеренную проблему. И 2, это уже достаточно большая проблема. По первому вопросу. Насколько тяжело поднять и удержать вам 5 килограмм веса? Если не тяжело, 0, немного тяжело, 1, очень тяжело или не могу поднять, 2. И следующие вопросы по такому же алгоритму отвечаем. Помощь при ходьбе. Насколько тяжело пройти по комнате? То есть 0, не тяжело, немного тяжело, 1, или тяжело и приходится использовать вспомогательные средства, 2. Подъем со стула. Третий вопрос. Также отвечаем себе на вопрос, насколько тяжело подняться со стула или с кровати. Четвертый вопрос. Подъем по лестнице. Насколько тяжело пройти лестничный пролет в 10 ступеней? 0. Совсем не тяжело. 1. Немного тяжело. И 2. Тяжело или не могу пройти. Ну и последний вопрос. Это падение. Сколько раз вы упали за последний год? Ни разу. 0. От 1 до 3 падений – это 1 балл, 4 и больше падений – 2. Если набрали от 0 до 3 баллов, то нет саркопении. Очень важно обрадоваться и очень важно понять, что очень независимо от отсутствия серкопении, меры профилактики нужны. Но если 4 балла и более, то это очень высокая вероятность снижения мышечной массы. Вероятно, именно состояние, которое называется саркопения, важно включить это в беседу с медицинским работником для того, чтобы была разработана уже программа лечения, программа, которая поможет с этим состоянием бороться, так как оно влияет и на качество жизни, и самое главное, что оно влияет уже и на прогноз жизни, потому что наличие саркопении изменяет течение большого количества состояний и заболеваний и требует особого внимания. Меры профилактики уменьшения объема и снижения функции мышц, то есть меры профилактики саркопении, в первую очередь включают регулярные физические нагрузки. Не просто регулярные физические нагрузки, но и включение, если нет противопоказаний медицинских, силовых тренировок. Силовые тренировки идеально 2 раза в неделю. Один из самых эффективных методов профилактики. Он стимулирует синтез белка в мышцах, повышает уровень гормонов в мышцах. И именно силовые тренировки с собственным весом наиболее оптимальны. Здесь не просто нужна ходьба, скандинавская ходьба, а именно для профилактики саркопении нужны умеренные силовые тренировки по состоянию, по согласованию с медицинским работником, когда требуется нагрузка на мышцы. И это в том числе и самые простые могут быть моменты, если нет противопоказаний. Ходьба уже по лестнице, а не просто ходьба по такой горизонтальной поверхности. Это и дополнительное упражнение вставания со стулом или ряд других аспектов. Второе очень важное направление профилактики и раннего лечения саркопении – это сбалансированное питание. Рацион должен содержать достаточное количество белка. Если человеку в молодом возрасте достаточно 1 грамма белка на килограмм массы тела, то с возрастом уже порядка 50 лет это должно быть на 20% больше, 1,2, в некоторых случаях и 1,5 грамма белка на килограмм массы тела. А для пожилых людей при необходимости борьбы с саркопенией это доза уже и 2 грамма на килограмм массы тела, если нет противопоказаний. Основные источники белка – это рыба, это молочные продукты, это бобовые. В некоторых ситуациях это специальные белковые коктейли, которые выписывает врач. В некоторых ситуациях это курица. Красное мясо также допустимо, но на самом деле его нужно в качестве белкового источника поставить все-таки на последнее место из-за ситуации влияния на сердечно-сосудистую систему, на ряд других состояний. Поэтому в отношении красного мяса лучше индивидуально обсуждать это с медицинским работником. Основное это все-таки рыба, яйца, молочные продукты, птица, бобовые, да, и дополнительные все-таки белковые коктейли. Важно также в качестве питания обеспечить и достаточное количество кальция, магния, а это крупы, каша, гречневая каша, кальций, это молочные продукты сами по себе. И особое внимание витамину D. Рекомендуется сдавать периодический анализ на витамин D. И в соответствии с рекомендацией медицинского работника принимать дозу. Важно помнить, что в зимний период времени доза выше, в летний период времени доза может быть меньше. Суточная потребность минимального человека – это 800 единиц витамина D. Но если наблюдаются те или иные параметры снижения, то медицинский работник дозу витамина D безусловно контролирует. Следующий очень важный параметр профилактики – это именно нормальная масса тела. Плохая, как избыточная масса тела, происходит замещение мышц жиром, так и недостаточная масса тела. Поэтому, если у человека масса тела недостаточна, это плохо и для костей, и для мышц. Очень важно здесь бороться именно в рамках восстановления нормальной массы тела. Безусловно, речь идет об отказе от вредных привычек, курения, систематическое употребление алкоголя, оно ухудшает состояние скелетной мускулатуры, И очень важным является лечение хронических заболеваний. Любое хроническое заболевание, к сожалению, ускоряет потерю мышц, а потеря мышц, в свою очередь, очень плохо влияет на течение и диабета, и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких, огромного перечня болезней, поэтому формируется такой порочный круг. И важно все хронические заболевания брать под контроль, выполнять рекомендации врача по их лечению. Этот комплекс основной для профилактических мер снижения объема мышц, мер профилактики саркопении. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Сесерти. Она просит рассказать о подагре. Уважаемые радиослушатели, безусловно, подробная информация и понимание этого состояния и заболевания возможны при общении непосредственно с врачом, потому что это системное заболевание, но кратко очень важно помнить, что оно связано с нарушением обмена мочевой кислоты. И основной диагностический инструмент – это определение концентрации в крови мочевой кислоты. Если концентрация повышена, то подозревается подагра. При этом заболевании мочевая кислота откладывается в суставах, в почках, в некоторых других тканях. Это приводит к воспалению и к изменению в органах и системах. Почему это происходит? У людей есть неблагоприятные гены, которые нарушают работу по обмену мочевой кислоты. Второе, мочевая кислота – это продукт распада некоторых пищевых компонентов, так называемых пуринов, которые поступают в организм с пищей. Пуринами богаты красное мясо, печень, почки, некоторые морепродукты. Они при копчении накапливаются. Они на самом деле исключаются в рамках диеты. То есть важно исключить красное мясо, субпродукты, жирные сорта рыбы, наваристые рыбные бульоны, копчености, бобовые. И врачи рекомендуют нежирное мясо, нежирная рыба, кисломолочные продукты, овощи, зелень, фрукты, ягоды, каши, перловая, овсяная. И важно соблюдать диету для того, чтобы не поступало большое количество продуктов, содержащих мочевую кислоту. Дополнительные рекомендации, конечно же, согласуются с медицинским работником. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет, есть заболевание атрофическая язва ног, плохо заживает больные места. Какие процедуры существуют для лечения, кроме таблеток и мази? Уважаемые радиослушатели, трофическая язва в подавляющем большинстве случаев – это осложнение какого-то заболевания, сахарный диабет или венозная недостаточность. И поэтому лечение основного заболевания – это основная задача. Контроль сахара, эффективное лечение сахарного диабета, например. Если мази и таблетки не помогают, в некоторых ситуациях прибегают к физиотерапевтическим процедурам, КВЧ-терапии, в некоторых ситуациях применяют и некоторые хирургические методы лечения, которые дают повышенный эффект. Но самое главное – это лечение основного заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, какие препараты эффективнее для разжижения крови? И перечисляет несколько препаратов, но они все содержат ацетилсалициловую кислоту, хоть и название разное. Поэтому, когда вы тот или иной препарат смотрите, вы совершенно четко можете увидеть, есть коммерческое название, а есть его фармацевтический компонент. И на самом деле они все одинаковы. На самом деле подобрать самостоятельно, даже медицинскому работнику, препарат для разжижения крови не представляется возможным. Потому что есть целое направление, которое изучает, на разных этапах что страдает? Или тромбоцитарное звено, или звено коагуляционное. Это разные звенья свертываемости крови. И только после эффективного контроля медицинский работник в соответствии с диагнозом подбирает лечение. Самостоятельно сделать это невозможно. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, почему бывает звон в голове, холестерин в норме? Уважаемые радиослушатели, звон в голове – это не самостоятельное заболевание, а симптом различных патологических состояний, и их, к сожалению, достаточно большое количество. Это и поражение слуховой системы, то есть возрастные изменения слуха, консультация лор-врача. Могут быть сосудистые нарушения, в том числе связанные с повышенным артериальным давлением, даже при нормальном холестерине. Могут быть неврологические расстройства, остеохондроз шейного отдела позвоночника, издавление сосудов. Это могут быть и психоэмоциональные факторы в результате стресса, тревоги или побочные эффекты медикаментов. Начните с диспансеризации и обращения к терапевту или фельдшеру. И в результате первичного обследования, общий анализ крови, мочи, флюорографии и ряд других анализов уже будут выявлены наиболее частые причины, а далее уже составлена программа лечения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Можно ли употреблять кисломолочные продукты и пробиотики одновременно? Уважаемые радиослушатели, желательно разделить все-таки употребление кисломолочных продуктов и пробиотиков не за один прием пищи. Грубо говоря, пробиотики нежелательно запивать кисломолочными продуктами. Одни принимать утром, другие, например, вечером. И это будет наиболее эффективно. Спасибо. Не болейте. Берегите себя. Храни нас Господь. Христос воскресе.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.